Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени. Интервью». Меня зовут Мумин Шакиров. Мой гость, продюсер и режиссер, лауреат множества международных наград, включая «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар», Александр Роднянский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Александр – участник международного фестиваля документального кино «Ардоквест Рига» с картиной «Записки настоящего преступника». Киевлянин Роднянский возвращается в этом фильме к осмыслению истории своей страны, сначала СССР, затем Украины. Истории своей семьи, учителей из собственных фильмов, снятых на рубеже распада Советского Союза. Значительная часть картины посвящена войне в Украине. Александр, почему вы решили спустя 31 год вернуться в режиссуру?
Это мой способ рефлексировать время. Я верю в то, что документальное кино – это разговор с самим собой.
В вашем фильме читается тема цикличности зла. Особенно это видно в сцене, где советская армия покидает Германию. И те люди, солдаты и офицеры, они расходятся по домам, и каждый в свою страну. И вы там недвусмысленно намекаете на то, что они из одной войны идут на другую войну. Цикличность зла – это линейная прямая или это все-таки цикл?
Слушайте, это все досужие размышления, в том числе и мои лично. Мне кажется, что это распад Советского Союза. Просто он длительный. Мы каким-то странным, наивным образом уверовали в 91-м году, что такого рода империя, за которой, так сказать, была и длительная история, Российская империя, а потом этот советский проект 70-летний, может распасться одномоментно и бескровно. Это была ошибка, мне кажется. И вот сейчас, когда выросли новые поколения людей, а не исчезли прежние, так сказать, мины, не исчезли прежние обиды, взрывы, взаимоотношения, все те сложности и ужасы, которые, так сказать, составляли ткань отношений этих народов и в новосозданное государство, они выплыли с новой силой и привели к тому, что люди, в отличие от моего поколения, которое, ну, родом, не будем чего уж лукавить-то, из Советского Союза, из людей, привычно называвших себя или полагавших себя одним народом. Да, мы знали, что мы разделяемся по национальности, этническому происхождению, религии, национальным традициям и прочее. Но в целом была какая-то иллюзия того, что вот эта вот новая историческая общность. Мы были связаны с сложностями этих отношений. И было трудно представить в те времена, когда я снимал, в том числе, это был какой-нибудь там начало 90-х, возвращение последних советских частей из Восточной Германии, вот этого ограниченного контингента советской армии, западная группа войск. Трудно было себе представить, что эти люди, вернувшись домой в новосозданное государство, будут воевать друг с другом. Хотя я действительно задавался в том фильме 90 вопросом о том, вот эти солдаты и офицеры, которые, как мы думаем, возвращаются после, так сказать, завершая, в общем, эту длинную историю итогов, подведения итогов Второй мировой войны, заканчивая историю 20 века. Вот они возвращаются с войны или отправляются на новую.
В картине почти нет огромного периода вашей жизни в России, где вы прожили более 20 лет и наблюдали, как страна постепенно превращается из авторитарной в фактически тоталитарную. Почему вы решили оставить этот опыт за кадром?
Ну, это не мемуарный фильм. Это фильм об Украине в известном смысле и о том, и о людях, родившихся, выросших и живущих в Украине, об их судьбах и о том, как удивительным образом объединены эти судьбы, переплетаются с судьбами страны, в которой эти люди живут. И эта картина, которая охватывает не просто там, так сказать, какие-то элементы моей собственной жизни, но и жизнь нескольких поколений моей семьи. Я сосредоточился на этом проклятии бесконечной войны. Если я делал бы или буду делать в будущем фильм о том, как мы все уверовали в возможность, так сказать, счастливого развития, закрыли глаза на, так сказать, отъем гражданских прав и обменяли их на комфорт. А это имеет смысл это делать. Вот я буду смотреть на «Ардоке» фильм, который вроде бы об этом, фильм Жанны Агалаковой. Я тогда, на самом деле, поговорю именно об этом периоде в моей жизни. Но поскольку я решил сделать фильм о войне и тот фильм, который, те фильмы свои, которые я использую в этом фильме, в «Записках настоящего преступника», они тоже были посвящены вот этой самой бесконечной войне, Конечно, это вот требовало вот такого фокуса и вот этих эпизодов, связанных с тем, что как... Каким, как переживают войну люди, живущие в Украине?
Вы задавали себе вопрос, если вам было бы 20-25, была бы война в Украине, где бы вы находились?
Задавался. Пошел ли бы я на фронт?
Да.
Да. Ну, конечно, этот вопрос бы был бы передо мной. Вот последнее, чего бы я хотел, это изображать из себя мужественного человека, который не идет на фронт только потому, что ему больше 60 лет, как в моем случае. Не знаю. Это очень сложный выбор. В 22-м году дети моих ближайших друзей отправились добровольцами на фронт защищать страну. Некоторые из них погибли. И это трагические обстоятельства. И я, так сказать, с ужасом думаю об этих моих друзьях, которые потеряли своих детей, часто единственных. Не знаю, я думаю, что это решение очень сложное. Я вижу очень много людей, которые не отправились на фронт. А я вижу много героических людей. У меня есть знакомые, там, выдающиеся там, кинематографисты, ну, для украинских реалий, которые в 50+ отправились на фронт и записались в ВСУ добровольцами. Много очень достойных, мужественных и сильных людей. Да, на меня бы очень давило это ощущение того, что ты не сможешь к себе относиться с уважением, если ты этого не сделаешь, скажем так.
К вам есть претензии со стороны некоторых украинцев, что картину вы сняли на русском языке. Mm-hmm. Скажите, вы все еще чувствуете себя частью российской, русской культуры?
Ну, слушайте, я достаточно взрослый, опытный и многое повидавший человек для того, чтобы не лукавить. Я русскоязычный украинец. Я вырос... Родился и вырос в Киеве, как и мои родители, все родом из Украины. И дома мы говорили по-русски. Другое дело, что мы все хорошо знали и знаем украинский. Я спокойно работал на украинском языке и был создателем первого такого популярного большого украиноязычного телевизионного канала «1+1». Но да, в сегодняшних обстоятельствах я считаю, что и всегда верил в то, что украинская культура – это культура могучая, масштабная, состоящая в том числе из культур национальных меньшинств, живущих сегодня в Украине. И мы только обогащаем украинскую культуру, казалось мне, до войны, говоря о ее русскоязычной части. Будь это там литература Виктора Платоновича Некрасова, или да многих, или одесского, вот, одесской всей, так сказать, школы, там, от Бабеля Паустовского до Ильфа и Петрова. Но я хорошо понимаю отторжение многих украинцев сегодня ко всему, что связано с русской культурой, и опасения в том, что вот это вот возвращение к русской культуре может привести к, условно, к тому, что мы называем двойной лояльности. То есть неполной идентичности. Нужно, считают вот те, кто критикует меня и те, кто высказывается по этому поводу остро, нужно прежде всего создать свою собственную страну, собственную культуру, поверить в ее полноценность, полюбить собственную литературу, полюбить собственное кино, собственную живость. А потом годы пройдут, иди знай, как там оно повернется, может быть, и интегрировать в себя нечто другое. Вот эти два разных подхода, они как бы... сражались всегда в Украине и внутри меня тоже, потому что я тоже был склонен к тому, на разных этапах своей жизни, в том, чтобы верить в необходимость создания прежде всего такой украиноязычной культуры. Но поскольку я все-таки либерал по убеждениям, и для меня очень важно, так сказать, еще уважение к правам и свободам, я считаю, что есть масса способов, например, так сказать, культурно и интеллигентно решать эту проблему. Ну, например, государственные деньги использовать только для украиноязычных фильмов, спектаклей и культурных проектов. Но если кто-то хочет за частные деньги делать из украинцев, опять же, не людей со стороны, делать спектакли, фильмы на русском, ну, почему им надо мешать? Вот такова была моя позиция всегда.
Вы половину своей жизни прожили в Советском Союзе. Да. Распад СССР для вас был болезненный или вы приняли это на ура?
Он не был болезненным, как ни странно, потому что он же не был одномоментный. Он уже распадался, происходил этот процесс. Он не был для меня... болезненным. И я, хотя в начале перестройки, как и очень многие, я верил в то, что Советский Союз просто должен либерализироваться, да, то есть стать свободной страной, использовать возможности и потенциал, так сказать, очень разных республик, как тогда говорили, и превратиться в некий аналог Америки. конфедерации, да, ну, на самом деле об этом говорил...
Ну, Америка одноязычная.
Да, нет, не она, она, простите, вы...
Нет, ну, латинский язык, да, 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 в смысле, да, испанский, да, язык.
Испанский, большой, и я, да, уже не говорю о том, что все-таки комьюнити там живут, это не... Когда они говорят, что это melted pot, знаменитый плавильный котел, ну, тоже некое преувеличение, потому что в китайских районах говорят по-китайски, в корейских по-корейски, другое дело...
Но это не административное,
что язык...
разделение.
Нет, никоим образом не административное, но язык международного общения, межнационального, я бы, как говорили в Советском Союзе, конечно, английский. Я сейчас не о языке. Я сейчас говорю о стране.
О субкультуре?
Нет, вначале я говорю о том, как мы верили. И вообще идея же была, как, которую озвучивал с трибуны съезда. Не подумайте, что я ее сейчас продвигаю. Я говорю просто об эволюции идей. Андрей Дмитриевич Сахаров. Он говорил о конфедерации европейских и азиатских государств в составе вот единой какой-то такой вот структуры. Ну, того, что называется содружество. Это все не получилось, и Советский Союз развалился. Когда он развалился, я это принял абсолютно внутренне, естественно.
То есть растерянности у вас не было?
Нет, я понимал. Я не знал, какой будет Украина. Я понимал, что придет новый, как бы, состав участников. Я ошибся, потому что первым президентом Украины был первый секретарь ЦК Компартии Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был достойным человеком. Я сейчас не хочу ничего плохого сказать. Но понятно, что подавляющее большинство лидеров постсоветских государств, новосозданных, были руководители партийные, которые договорились с национальными элитами и как-то попытались выжить в обстоятельствах новой жизни. Это не все нравилось. Мы же мечтали о современных, и, ну, в случае Украины, современном европейском государстве, ну, повторяющем, так сказать, такой экономический путь развития, ну, скажем, Польши или Чехии, интегрирующейся в Европейский Союз.
Возвращаясь к вашей картине, одна из самых эмоциональных сцен – это когда пленный звонит матери и говорит ей, что не хочет возвращаться обратно в Россию. Ну, насколько я понял, он не хочет жить в стране, которая является оккупантом. А вопрос такой, насколько было этично снимать пленного, понимая, что он находится в неволе, в уязвимом положении?
Он же не был в неволе, во-первых. Во-вторых, он же дал согласие.
Но согласие чего, пленного...
Он не пленный, он остался в Украине. Он сейчас воюет за Украину.
А, то есть он перешел на...
Конечно, он просто, он же специально сдался, он решил не возвращаться. И он сказал об этом матери. И мы сняли очередной разговор с матери, которая пыталась его уговорить вернуться, и при этом, так сказать, абсолютно в своих интересах, убеждая его в том, что ничего с ним плохого не будет после того, как он сдался к украинцам и перешел на эту сторону.
Просто в картине непонятно, что он возьмет в руки оружие.
Нет, этого мы не дали, потому что в тот момент, когда мы снимали, это еще было непонятно. Это сейчас ясно. Вот я вам говорю, как, вот что с ним случилось после фильма.
А какой вот ваш личный вклад сегодня в помощь Украине? Вот, ну, кроме того, что вы снимаете картины.
Не, ну, я просто об этом не пишу и не говорю. И, честно говоря, мне кажется, это каждый раз я испытываю такую неловкость, когда о чем-то таком надо говорить. Я помогаю много. И собираю деньги, и пересылаю. Ну, то, что я могу делать, естественно, так сказать, когда я выступаю или что-то. Можно так сказать, что в силу того, что я публичный человек, я, конечно... Говорю об Украине везде, выступаю из интересов Украины, пишу в западной прессе, участвую в дискуссиях на разных, так сказать, в том числе и популярных международных площадках, в том числе телевизионных. Я привозил в Украину больших звезд голливудских, которые, так сказать, встречались и с президентом, и смотрели, что там происходит. Они потом становились носителями информации об Украине и распространяли. Это, ну, то, что я могу в силу своих профессиональных возможностей.
Ну, я назову несколько имен. Это Шон Пен.
Шон Пен, да, в том числе. Шон Пен, Джессика Честейн, да, да. Там, ну, несколько там и так далее.
Даже Шон Пен, по-моему, подарил свой Оскар.
Оскар, да, он принес президенту Оскар и подарил. Ну, почему нет, собственно. Потом, естественно, я собираю деньги, которые можно в основном, ну, на несколько программ, которые мне кажутся важными. Ну, вот все, что я могу сделать.
Ваш сын не воюет на фронте, ему 40-41. Он был советником Зеленского по экономике. Сейчас он не советник. Как сложилась его судьба? Почему я спрашиваю? Потому что ваш фильм начинается с сына маленького, который ухаживает за могилой ваших отца, близких. И в финале картины мы видим уже взрослого человека, который на том же кладбище. Вот как складывается сегодня его судьба?
Ну, он 5 лет провел в команде президента. Он профессор Кембриджского университета и до сих пор им остается. Вот, он очень такой, как бы, заметный голос международный, на прямой связи он очень был важен во всех коммуникациях украинских, например, с немецким правительством, потому что он известен Германии, у него родной немецкий язык, он глубоко вовлечен и знаком, так сказать, со всей немецкой политической средой, и думаю, что многое в поддержке Германии и Украины было сделано, в том числе с его участием, и он участвует в ряде, так сказать, он помогает западным компаниям, которые поставляют все, что необходимо для выживания Украины, в том числе и военного.
Здесь и сейчас, да?
Да, и в Украине, и на Западе, конечно. И оружие, и, так сказать, техника, и многое другое.
Я прочитал где-то полгода назад критическую статью в адрес Зеленского и его окружения, особенно досталось премьер-министру Украины. Почему он решил публично, критиковать тех, с кем он работает?
Не, он на самом деле, он западный человек, он вырос на Западе, он свободный внутренне, ему хочется...
Он просто обвинил в некомпетентности президента, и его окружения.
Ну, обвинил, я бы сказал иначе, он слушайте, я же меньше всего собираюсь, так сказать, за него отвечать. Он так видит мир, он так видит качество политических и экономических решений, как человек, который переживает за страну и хочет ей... лучшего и более эффективного, более эффективных решений, он написал. Я должен сказать, что украинский президент работает над тем, чтобы изменить качество корпоративного управления и так далее. Он за последние несколько месяцев в качестве своих советников пригласил бывшего министра иностранных дел Канады Христю Фриланд советником. И вот недавно, в несколько дней назад, присоединился к нему Риши Сунак. Этого же раньше не было.
Экс-премьер Великобритании.
Собственно, экс-премьер Великобритании. Собственно говоря, то, что писал мой сын в «Экономисте», и было, так сказать, абсолютное понимание того, что Украина должна действовать как западная страна по критериям, которые предъявляют прежде всего к себе и к действиям своих правительств и западные, и европейские, в частности, страны, если мы хотим быть частью Европы.
Были ли последствия после этого публичного
высказывания? Ну, это надо с ним говорить. Я, честно говоря, оказался неожиданно в роли.
Зеленский не очень любит критику.
Ну, что делать? Он посчитал нужным высказаться. Со мной, он взрослый человек, как вы совершенно справедливо сказали, 40 лет. Доктор наук, профессор Кембриджа, вот, многих и многих хорошо знающий. И, так сказать, с опытом работы. Он посмотрел, он посчитал важным для себя высказаться. Высказался и считает, что это он же не занимается политической жизнью, он не участвует в политических партиях, он не высказывался и не присоединялся никаким политическим силам. Ему важно, чтобы страна... Он такой классический, если хотите, как это говорили раньше, технократ. Он глубоко компетентный человек, профессор экономики, который понимает, что для того, чтобы страна изменилось, нужны жесткие политические реформы, проводимые волевой рукой. Для него компетенция президента – это понимание необходимости этих реформ и доверие тем, кто в состоянии их эти реформы провести. А компетенция премьер-министра – это глубокое понимание законов экономики, современных способов ее решения и деталей, связанных с необходимостью там, определенных реформ. Вот, собственно, об этом он и писал. Нуждается страна, особенно во время войны, особенно когда она полностью зависима от чужой помощи, она нуждается в жесточайших реформах и твердых, так сказать, компетенциях.
И вот сегодня многие называют Россию фашистским государством. На ваш взгляд, подобное может произойти с любым обществом? Или у некоторых стран есть особая склонность вот к такому массовому насилию?
Ну, я, откровенно говоря, считаю, что это может произойти с любым обществом. Нам Германия тому пример, уж на что образованный народ был. Понятно, что это случилось после поражения в Первой мировой войне и чудовищных кризиса экономического. Ну, то есть, иными словами, при определенных обстоятельствах, которые могут привести народ к внутренним, так сказать, проблемам и вызовам, любой социум не защищен от фашизма. Ну, собственно, об этом писал, перечисляя 14 признаков фашизма, Умберто Эко. Он же говорил, собственно, об Италии. Казалось бы, уж на что так сказать, жизнелюбивый народ и безумно образованный, с какой историей, но тоже не защитился. И Россия, понятно, со своей историей тоталитарного советского проекта, абсолютно дикого, уничтожившего миллионы людей с легкостью, с историей соглашательства. Россия с историей, так сказать, относительно недавно отмененного крепостного права, то бишь рабства, казалось бы, всего 150 лет. Ну, и, так сказать, ну, наверное, больше шансов на то, чтобы этот, условно говоря, фашистская система координат оказалась, так сказать, доминирующей.
Я попробую, может быть, возразить и буквально зачитаю. Вот 20 век считается очень кровавым, вот что касается России, вот Первая мировая. Гражданская война, 8 миллионов убитых. Первая мировая, тоже миллионы убитых. Искусственный голодомор, раскулачивание репрессий. Сталинские репрессии, миллионы убитых. ГУЛАГ, Вторая мировая война, десятки миллионов убитых. Затем события в Венгрии, Чехословакии. Затем десятилетняя война в Афганистане. Две чеченские кампании. Война в Грузии. И теперь война в Украине, сотни тысяч убитых. Вот весь век, и даже больше 100 лет, постоянно льется кровь, и в промышленных масштабах уничтожаются люди. В вашей картине, я продолжу этот вопрос, есть интересный герой Иван Оглоблин, да, который начал воевать в Первую мировую и прошел все то, что я вот там перечислил, но большую часть этих. Это как раз вот показатель того, что человек дожил до 100 лет и участвовал почти во всех войнах. Вот нет ли у вас ощущения, что склонность к массовому убийству и насилию, это вот больше относится к России, к Российской империи, чем к другим народам?
Ну, мне кажется, вы же не спорите, это ровно то, что я сказал. Просто есть, что называется, обстоятельства истории, которые в свое время выпали на Россию. Сказать, что вот я бы так, давайте я вам честно скажу, что я не принадлежу к тем людям, которые могут сказать, что какой-то народ склонен к фашизму, а какой-то нет.
Потому что самоистреблению?
Секунду. Потому что как только я это скажу, окажется, мы откроем путь к признанию разного рода геноцидов и к тому, что я принадлежу к тому народу, который уничтожали по крови. То есть я еврей, и евреев убивали вне зависимости от их политических убеждений, религиозных верований. Они могли быть и христианами, и даже мусульманами, но убивали. Поэтому я не считаю возможным делить людей по крови. Другое дело, что Российская империя, гражданами которые были так сказать, и остаются люди абсолютно, так сказать, разных этнических происхождений или разного этнического происхождения, Российская империя в силу специфики истории, обстоятельств, которых она, так сказать, существовала и которые она создавала, она склонна к тому, чтобы обрекать народ своей, так сказать, свой народ, состоящий, опять же, из представителей очень многих народов, на самоуничтожение, убийство и так далее. Мы только сегодня утром на фестивале говорили о том, что какое количество малых народов сегодня практически пострадало от участия в кровавой России, значит, войне России в Украине, когда там нанайцы или там буряты отправлялись в таких диких количествах и погибали. Ну, то есть для народов это огромная трагедия. С другой стороны, к чему возражали украинские кинематографисты, и я с ними тоже внутренне согласен, но какая эмпатия возникает людям, которые отправляются убивать других? Это называть, так сказать, геноцидом, это, так сказать, трудно, это же самостоятельное решение в том числе.
Попробую озвучить еще одного оппонента, вот, к тому, что вы сказали. Вот публицист Александр Невзоров утверждает, что цикличность зла – это нормальное состояние российской истории, а вот перестройка Михаил Горбачев – это было скорее аномалией. Вы так согласны с такой трактовкой?
Ну, так, с этим легко согласиться. Это из разряда того, что сегодня вызывает понимание у огромного количества людей, особенно представителей тех народов, которые стали жертвами современной российской политики. Если не добавлять к этому, что жертвой этой самой российского режима подлейшего и тоталитарного стал в том числе и российский народ, то эта фраза окажется справедливой. Не знаю, я верю в то, что у каждого народа есть шанс. Просто тот народ, который мы называем русским или российским, уж не знаю, как правильно, но те, кто являются гражданами Российской Федерации, этот народ потребует, освобождение его потребует еще каких-то дополнительных десятилетий. Но я верю в то, что на каком-то этапе горбачевская перестройка окажется не аберрацией российской истории, а, ну, скажем, таким провозвестником другого ее этапа.
В этой картине сейчас идет процесс завершения этой советской истории.
Да, это болезненная, на мой взгляд, сейчас происходит болезненная смерть советского проекта. Его кровавая такая, как бы, судорога, если хотите. Это труп гальванизированный. Гальванизированный труп убивает, так сказать, всех, кто рядом живет. Или, так сказать, я имею в виду советский этот проект. Но когда он окончательно умрет, а он обязательно умрет. Вопрос же времени. Ну, так сказать, выпадет это на мою жизнь. А вот, или нет. Но он обязательно умрет. И я думаю, что дальше это будет все иначе. Я верю в то, что... сказать, эта часть человечества, будем называть ее там, российским народом, она справится с этим вызовом. И да, ей придется справляться в том числе и с тем, что они на что-то, сказать, натворили в Украине. Это ужасно.
Вот вопрос по поводу коллективной ответственности и коллективной вины. Коллективная вина, понятно, что многие подвергают сомнению, что это не должно распространяться на всех. Но вот коллективная ответственность, особенно те, кто против войны, но молчат, вот какую ответственность они должны в вашем понимании нести?
Ну, об этом писал Ясперс, честно говоря, разделяя 4 вида ответственности. И вот, условно говоря, те люди, которые принимают решения, это без сомнения уголовная ответственность. Те люди, которые участвуют в выполнении этих решений, в нашем случае там с оружием в руках идут в Украину и так далее. Это уголовная ответственность, без сомнения. А дальше уже вот те, кто молчат, вот те, кто, так сказать, сидят, те, кто прячутся, это моральная ответственность. Ответственность перед Богом, как писал Ясперс. Они разные, эти виды ответственности. Извините, что я сократил описание. Но просто молчащих притянуть к ответственности очень трудно. Но сделать, добиться того... чтобы люди прожили внутри себя вот эту вот моральную ответственность, чтобы задались вопросами, до какой степени это отвратительно и аморально, вот эта нормализация войны в момент, когда рядом твоя армия и твои соотечественники убивают мирных граждан другого государства, мне кажется, необходимо.
Если закончится война, вот что должны сделать те, кто молчал? Что вы хотите от них услышать?
Слушайте, во-первых, мы не знаем, как закончится война и когда она закончится, чьей победой и так далее. Может быть, это будет временное завершение войны, а дальше мы будем, так сказать, или там потомки будут жить в ожидании изменений, окончательного там обрушения режима. Все бывает, давайте тоже не будем исходить из такого, ну, так сказать, неминуемой победы сил добра. Это все-таки не «Властелин колец». И мы, так сказать, башня Саурона не обязательно рухнет в тот момент, когда, ну, так сказать, некий реалистический Фродо бросит кольцо всевластия, значит, в, извините за эту долгую, так сказать, метафору. Это может занять время. Это может занять время. Что я хочу услышать? Я хочу просто понимания от этих людей. Того, что на самом деле это ненормально. Ну вот когда я встречаюсь с людьми, ну я редко вижу с людьми, живущими в России, я чувствую очень часто неловкость. Ну правда, я вот как бы нормальных людей, я имею в виду, не...
поскольку
я
Вы не, чувствуете неловкость?
Да, я чувствую у них при встрече даже со мной. Неловкость. Ну, им неловко, потому что, я не знаю, а дальше начинается сфера спекуляций, почему они испытывают эту неловкость. То ли потому, что им стыдно, что они живут, так сказать, нормальной жизнью в условиях, когда, так сказать, идет война, и ничего не говорят вслух. То ли им не хочется со мной разговаривать. Они чувствуют они неловкость. Не я. Я не чувствую. Я вижу, там сидит некий человек, которого я знал хорошо по Москве. И я говорю привет. Они говорят... Привет, и я чувствую такую, ну, дикую сдержанность, которая, ну, как объяснить, я не знаю, я вот начал объяснять. Либо это неловкость от того, что им неприятно, что, так сказать, они выглядят в этой ситуации в своих глазах плохо, потому что молчат. То ли я лишнее неприятное напоминание о том, что в их, так сказать, в общем, вполне благополучной жизни есть какие-то неприятные сюжеты. Вот не знаю. Ну, я чувствую это. Ну,
вот смотрите, Александр, я попытаюсь сформулировать такой пафосный вопрос. Вот вы и я, мы прекрасно знаем многих прекрасных людей, которые остались в России, но они ушли во внутреннюю эмиграцию. Они просто молчат, но они против войны, не могут высказываться. Вот я просто подумал, вот как бы адресую эту мысль. Вот сколько еще людей должна унести эта война? Сколько людей, там, говорят, уже около 1 000 000 убитых с обеих сторон. Ну, по крайней мере, убитых и раненых. Вот 2, 3, 5 миллионов должен должна унести эта война, должен убить этот Путин, чтобы вот те, кто молчат, сказали «стоп, too much, хватит там, Путин, остановись». Вот вы проигрывали себе эту ситуацию, а война каждый день уносит несколько тысяч человек, и мы прекрасно это знаем. Вот вы ждете какую-то too much, стоп от тех людей, которые сегодня молчат, или так это не работает?
Не работает. Не жду, не верю. Нет. Это для сознания огромного количества, если не большинства людей, живущих в больших городах, ну, как минимум в Москве и Петербурге, мне кажется, это так называемое, я говорю их глазами, это не то, как я думаю, или тем более украинцы все, это колониальная война, в которой воюют люди из проблемных регионов, там, из какого-нибудь Забайкальского края, там, отправляются какие-то, значит, люди, зарабатывающие в реальной жизни 15-20 тысяч рублей в месяц, зарабатывать по 200 и, так сказать, убивать других людей за деньги. Фу, это, так сказать, в глазах московской, питерской публики, наверное...
Давайте честно признаемся, не только за деньги, а некоторые просто им нравится это дело.
Ну,
нравится реализовывать себя.
О зверье я не говорю. Это зверье. То, что вы сейчас сказали, зверье. Я говорю, вы же спрашиваете о таких, как бы, типа, обычных людях. А их мамы, значит, и жены, и дети довольны, что папа, который раньше пил и избивал там дома, занимался этим домашним абьюзом, наконец чем-то занялся полезным, что нравится, так сказать, окружающим, и даже на его парте, на которой, там, за которой он сидел в школе, там прибили какую-то табличку, что здесь сидел какой-то ветеран. А самое главное, они получают деньги, которые им никогда не снились. Ну, короче, вот этого не видит вот основа столицы. И для них это такая колониальная война. Я не верю в то, что от того, что эти, как бы, люди из Забайкалья условного или прочих проблемных регионов будут умирать еще в большем количестве, что у них проснется какое-то желание взять и остановить. Плюс с утра до вечера это чудовищная пропаганда. Путинская пропаганда очень эффективна. Она не потому, что она врет про события в Украине или рассказывает, какие чудовищные украинские нацисты. Это все билиберда, так сказать. Я даже не верю в то, что ее кто-то всерьез там воспринимает, ну, кроме идиотов. Я думаю, что то, что удалось сделать в путинской пропаганде, это, конечно, добиться вот этого абсолютного, того, что называется, морального релятивизма. Ну, то есть системы абсолютного тотального цинизма. Когда все, мол, хороши. Вот и Трамп хороший, и там вот эти, и Израиль там убивает, и эти убивают, и мы убиваем. Ну, нам просто это не прощают, а этим прощают. Вот и все. Чего они накладывают санкции? Сегодня говорят во время иранской войны, это очень важная часть пропагандистского дискурса на Америку. Это же она, так сказать, бомбить начала. И поехали.
Ну, вы знаете, мой пафосный вопрос получился только потому, что еще к тому, что мы с вами обсуждаем, и сотни тысяч убитых с обеих сторон, вы в самом страшном сне, и я не представляли, что такое может произойти. Это же так. Во-вторых, одни люди с одними и теми же фамилиями и именами, с одной и той же верой убивают других людей почти с такими же фамилиями, с такими же именами, оба являются частью большой там православной христианской культуры. Да? И все это превратилось просто в мясокомбинат, да? Вот отсюда пафос моего вот этого выступления.
Ну отсюда же возникает вопрос, вы сейчас упомянули о православной культуре, что сомнительное дело, когда мы говорим о постсоветских народах, особенно в отношении российского. Но тут возникает вопрос сразу о позиции церкви. Вот что делает РПЦ? Она выступает, она призывает к милосердию. Священники РПЦ встают перед воюющей армией там, с русской стороны прежде всего и говорят, не убивайте православных, прекратите эту смертоубийственную, братоубийственную бойню. Нет, они выгоняют из церкви священников, которые позволяют себе слово «победа» заменить на слово «мир» в молитве. Ну вот что происходит. Где ответственность? Вот эти люди ответственны. Вот мы когда говорим об ответственности, вот здесь я бы сказал, что она не ограничивается моральной. Эти люди, ну, так сказать, должны быть осуждены, на мой взгляд, криминальной ответственностью, потому что они способствуют войне. Они не просто так сказать, призывают к ней, они не выполняют свои базовые функции, которые как бы им диктует извините меня, их профессия. Как бы они люди, которые должны как бы защищать прежде всего и охранять человеческие и человечные ценности.
Вы сказали, что в укронацистов верят только идиоты. Нормальный человек в это не может верить. Но в то же время на этом фестивале мы с вами посмотрели картину, вы раньше, я недавно, «Мистер Никто против Путина», о том, как в школах идет пропаганда против врагов Путина, врагов нации, в кавычках. И мы видим, как обрабатывают детей со школьного возраста. И вас вот не пугает? Я бы картину, может быть, иначе назвал. С чего начинается Родина, а с чего начинается фашизм? Вот именно с того, что...
Но он об этом и сделал.
Фильм. Да, вот не пугает, что вот из этого поколения может вырасти, и те будут верить в укронацистов?
И пугает очень. С другой стороны, я же из советских детей, и в советских школах тоже нам что-то там вбухивали, какую-то билиберду, и тем не менее перестройку восприняли на ура. Огромное большинство или какая-то значимая, будем по крайней мере говорить, часть русских людей, украинских людей, таджикских людей, казахских людей, ну, всех граждан бывшего Советского Союза, которые понимали, что эта советская идеология на самом деле не то, чему надо верить. Я на это рассчитываю в том числе. Понятно, что сегодня они более эффективны в своих пропагандистских практиках. И они, так сказать, оболванивают с большей энергией и уже на, так сказать, на основании технологий, которые, так сказать, и прежних ошибок. Это правда. Но и это ужасно. Ну, как бы не случайно этот фильм производит такое впечатление на зрителей, прежде всего, так сказать, далеких от России и Украины. Им не знаком этот опыт. И здорово, что он снял этот Паша Таланкин. И я надеюсь, что ему принесет, значит, судьба Оскар. Уже принесла Бафту. Но для нас ничего нового в этом нет.
А если говорить об украинских школах, есть ли там то же самое, но в обратную сторону?
Ну, там есть самое главное. Ну, как бы на нас напали. Украинские дети учатся в бомбоубежищах, извините.
Им не надо рассказывать.
Им не надо ничего рассказывать. Они знают, разбираются в звуках ракет, отличают от шахедов, от дронов. Это вообще страшное детство, я должен сказать. И мне жаль и родителей, и детей, которые вынуждены жить в этих обстоятельствах. Поэтому, когда украинские дети сидят в бомбоубежищах, и им говорят, что на нас наступает враг, вечный ворог, ну, так сказать, вечный враг, который нас пытался покорить и на протяжении там сотен лет, кому-то из россиян это может не понравиться, но, простите, это имеет прямое подтверждение в том, что испытывают сегодня эти несчастные дети и их родители, которые никоим образом не имели никакого отношения к, как это, к укронацистам, да, я это не могу слушать.
Если Давайте честно. Я уточню вопрос. Сегодня российская пропаганда политика – это воспитание ненависти.
Да,
на конечно. Ненависти все. В Украине не так.
Нет, ну, естественно, Украина живет в условиях
ненависть
войны.
Ненависть – это общее понятие.
Да, нет, ну, ненависть, конечно, к врагу есть. Но чего сейчас греха таить? Конечно, есть. И это видно и в социальных сетях, и том, с какой нелюбовью, с какой жесткостью встречаются даже как бы отдельные, относительно спокойные высказывания россиян в социальных сетях, как на них набрасываются украинцы. Но это же понятно, с другой стороны. Люди живут в условиях войны, в отчаянии, в горе. Рядом погибают люди. 11 миллионов человек покинули страну. 17 миллионов, даже больше, это люди, перемещенные лица, которые потеряли свои дома, квартиры и так далее. Разрушена жизнь как таковая. Ну что, так сказать, сейчас серьезно мы можем обсуждать, как там в украинских школах им говорят. Плохо говорят о русских. Поверьте, плохо. Ну а как хорошо иначе говорить-то? Я не понимаю. Даже я, человек, который часто пишущий, находящий слова для того, чтобы сказать, что людей нельзя делить по крови, по паспорту, что есть хорошие люди с той стороны и плохие люди с нашей стороны. Даже я не решусь в украинской школе рассказывать, что есть хорошие или плохие там россияне. Они видят россиян уже с другой стороны. Если война закончится, если там, ну, как бы она закончится так, что украинцы смогут жить свою жизнь и так далее, ну, наверное, там займет какое-то время для какой-то части украинцев, чтобы начать разбираться, извините меня, в том, какие есть россияне. Пока это очень трудно.
Я недавно посмотрел фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Маликом. Никто из обвиняемых там, этих гитлеровских преступников, не покаялся. Все говорили, мы просто выполняли приказ.
Это преемник Гитлера с 1939 года и высший по званию офицер немецкой армии за всю историю. Он чрезвычайно умен.
Обаятелен и самовлюблен.
Я собираюсь избежать виселицы.
Я так не думаю.
Ни один человек никогда меня не побеждал.
Вот нет ли у вас ощущения, что похожие слова мы однажды услышим и от российских?
Конечно, более того, там Герин говорил то, что говорит российские лидеры. О том, что вы-то от нас ничем не отличаетесь, просто вы победили. Это что говорят российские лидеры? А чем отличаются от нас американцы? Просто они, так сказать, в таком положении, что на них санкции не наложат. А на самом деле делают то же самое. Геринг там ну, просто настоящий персонаж этого фильма, дико опознаваемый по российскому телевидению персонаж. Не просто не покаялся, а человек абсолютно убежденный в том, что они действовали правильно, что они действовали в интересах Германии, более того, даже мира. Но мир не оценил их, так сказать, благородные усилия, понимаете?
Иногда вот просматриваешь фильмы, вроде «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», смотришь на этих прекрасных людей, и я себе задаю вопрос, куда делись эти люди? Вот вы никогда себя не спрашивали, вот где эти люди, которые, казалось бы, должны были ну, попытаться остановить эту
войну? Вот это же мой учитель. Это же он и есть.
Феликс
это
Соболев.
Вот вы сказали, и поколение моих родителей, они такие же были. Это же шестидесятники, начало 60-х годов, рухнуло... сталинская, это вот условно говоря, вот эта чудовищная сталинская система. В одну секунду как бы люди поверили в то, что мир может быть устроен правильно. Поверили в то, что на самом деле сталинизм не имеет никакого отношения с ленинизмом. И нужно, и появился рецепт, так сказать, просто возродить подлинный ленинизм. И вы вспоминаете «Заставу Ильича», об этом они там и говорят, что есть подлинные ценности. Появились песни о Куджаве, и комиссары в пыльных шлемах склонятся, тра-та-та. И люди поверили, взлетел Гагарин в космос, занялись наукой, возникли дискуссии о физиках и лириках. Люди отправились в лучшие технические вузы, созданные для потребностей, прежде всего, ВПК, конечно, военно-промышленного комплекса, но, тем не менее, так сказать, воспитавших умников, так сказать, умниц, там, МИФИ, МВТУ, МФТИ и масса прочих замечательных вузов. Появилась качественная литература, появилась литература о репрессиях. Кинематограф настоящий, который, так сказать, опирался на достижения французской новой волны или итальянского нереализма, и заявились там великие режиссеры. Люди поверили в будущее.
Не это ли аномалия, о которой говорил Невзоров?
Ну как эта аномалия заняла там вот тогда 10 лет, потом спустя 20 лет пришла перестройка, еще там 10 лет. Если вы к этому добавите многими... так сказать, в общем, любимые, так сказать, ельцинские времена, еще 8 лет. Ну, я, так сказать, можно как угодно относиться.
Ну, ельцинское время,
да,
все-таки две войны, да.
Да, но тем не менее, я говорю о том, что эти, так сказать, аномалии вроде бы, ну, так сказать, начали учащаться. И мы вот бац, и вернулись обратно. И люди, о которых вы говорите, куда они делись, разочаровались, померли, уехали из страны, замолчали, спрятались. Вот где они.
Возвращаясь к теме войны и переговоров. Вот некоторые политики, публицисты, как, например, Альфред Кох, предлагают Украине идти сегодня на компромисс и уступить территории ради мира. Как вы относитесь к таким предложениям?
Я отношусь к ним с пониманием. Я считаю, что история длинная. Я считаю, что нужно принимать решения, способные сохранить страну, заняться, сфокусироваться на экономическом развитии, превратить ее в успешную, дождаться, так сказать, выгодного момента и вернуть территории. Я в такого рода вещи верю. Ну, условно говоря, у Российской Федерации с Японией нет еще мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония не согласилась с тем, что Курильские острова и часть...
Но это не 20% территории страны, согласитесь?
Согласен, но если, так сказать, нет достойной альтернативы сейчас, значит, надо использовать и исследовать возможные, так сказать, альтернативы на будущее. Мы живем не короткую жизнь, нужно иметь длинное дыхание и горизонт принятия решений и все-таки ценить человеческие жизни, которые каждый день, как вы сказали, по несколько тысяч человек погибает.
Вы упомянули картину «2000 метров до Авдеевки», mm-hmm. и мы видим, сколько уходит сил, людей, сколько гибнет за каждый квадратный метр украинской земли. Mm-hmm. Вот эти люди примут это решение, если отдать территории, которые были завоеваны вот таким путем, как вы думаете, не восстанут ли военные?
Мне кажется, что военные – это самые мощные, самые трезвые люди во всей этой ситуации. И мне кажется, что это решение может быть обсуждено и с военными, по крайней мере, с руководством вооруженных сил Украины. И я думаю, все они точно и трезво понимают ситуацию, в которой происходит война. И если им кажется, что это разумное решение, они его разделят. Я вот верю в то, что они как раз самая разумная часть нашего социума. Я очень не люблю тех, кто призывает к войне, находясь где-то далеко на пляжах, условно, там Испания, Италия или где-то еще, и, так сказать, гонит, уехав, значит, из страны, угонит кого-то другого погибать. Я считаю, что о войне...
То есть судьбе... с военными можно договориться?
Не просто договориться. Я думаю, что очень многие военные видят эту ситуацию более сложно, чем кажется вот нам сейчас с вами в этом досужем разговоре.
Но мы знаем, что Зеленский пока категорически против отдавать остальную часть Донецкой области. Что им двигает, что его мотивирует не идти на уступки?
Слушайте, я меньше всего хочу обсуждать вот политические дискуссии внутри Украины, а это, безусловно, связано с его желанием или нежеланием.
Но это на повестке мировой стоит.
Да, поэтому... нет, с его, ну, его решение, связанное с его политической ситуацией в Украине, желанием остаться президентом или не остаться президентом, участвовать в следующих выборах, не участвовать в следующих выборах. Он опирается на настроение улицы в Украине. Подавляющее большинство людей, как показывают социологические опросы, не приветствуют, не согласны с тем, что называется капитуляцией. Вот решение оставить вот эти вот районы Донецкой области, Славянск и Краматорск, воспринимается как капитуляция. И поэтому, опираясь на настроение социума или улицы, как говорят, Зеленский не, как минимум, публично с этим не соглашается. С другой стороны, мне кажется, задача политического лидера исходить из из той суммы факторов и обстоятельств, которые видит только он, находясь на вершине власти. Большинство людей, живущих в стране, и в том числе и я, мы не видим очень многого и не знаем деталей отношений, так сказать, с партнерами. Ну, например, в эту систему координат должна входить способность Украины жить. Вот мы уверены, что нас будут содержать. Вот сейчас нам дали 90 миллиардов. И эти 90 миллиардов заморозили
венгры.
Ну хорошо, их заставят разморозить там каким-то образом, что тоже непростая задача. Понятно, что может даже произойти выборы в Венгрии и, так сказать, победить не Орбан, а Мадьяр. Но даже дальше мы уверены в том, что мы сможем жить за чужой счет, и нас будут помогать. А мы уверены в том, что правительства с тех стран, которые сейчас нас поддерживают, будут поддерживать дальше. Очень много сигналов, которые говорят об усталости. Мне кажется, что вот решение, я сейчас обозначаю, не потому что я призываю к чему-то, поверьте, я меньше всего бы...
Если такое будет решение, вы его примете, правильно?
Меньше всего бы я хотел того, чтобы мы отдали те, так сказать, территории, которые не завоеваны врагом. С другой стороны, если мы в какую-то минуту не будем иметь ресурсов для продолжения войны, я знаю, что многие в это не верят, что многие в Украине считают, что наоборот, что Россия рухнет экономикой, и что за нами, так сказать, в качестве нашего резерва стоит практически вся Европа. Но это сомнительно, на самом деле. Мне кажется, что на это рассчитывать трудно, на оба этих утверждения. И России не видны признаки там, обрушения. У них много проблем, но на некое количество лет войны, мне кажется, хватит. А с другой стороны, и за нами, так сказать, нет такой масштабной поддержки, как это было в начале войны, как мне, опять же, кажется. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я соглашусь с любым решением президента и, так сказать, руководства страны, которое позволит Украине, так сказать, жить как с независимой, суверенной стране, способной превратить, возродиться, реконструировать экономику, превратиться в экономически успешный проект и дальше политическими методами попытаться вернуть захваченные территории.
Сегодня в мире, кажется, снова работает право силы, а не право справедливости. Мы как-то с вами вчера немного тему эту затронули. Это новая реальность или временный исторический процесс?
Ну, наверняка это вот сегодняшняя реальность, которая, так сказать, восторжествовала с падением вот этого системы американоцентричного мира, сложившегося после падения, крушения Советского Союза. До этого жила эта потсдамская, ялтинская концепция, модель мира. И вот сейчас этот американоцентричный мир, он обрушается. А раз так, то и возникло ощущение того, что восторжествовало право силы. Я думаю, что неизбежно новая, так сказать, система условного Потсдама или, ну, так сказать, условной Ялты, когда государство, оказывающее наибольшее влияние на политику и, так сказать, экономику всей планеты, сядут и попытаются выработать новую систему координат, правил, которые позволят человечеству жить в условиях, ну, относительно мировой стабильности. Потому что сегодняшняя ситуация, несомненно, может привести к катастрофе, к той войне, которую кто-то называет третьей, кто-то четвертой, но в любом случае глобальной катастрофе, ставящий под сомнение выживание всего человечества.
Немало людей сейчас говорят, вот то, что делает Путин, неспровоцированное вторжение в Украину, и то же самое делает сейчас Израиль и США, когда бомбит Иран. Вот проводит такую параллель. Вот как вы реагируете? Я знаю, что вы считаете, что это некорректная параллель. Вот объясните, почему.
Ну, это вот объяснил лучше всего Солженицын, как ни странно. Он был в этом смысле очень точный. Он в своей одной из статей 1973 года, критикуя такой радикальный пацифизм, он сказал: «Людоед не прав, волкодав прав».
Разъясните.
Ну, то есть, иными словами, нельзя размывать, так сказать, универсализируя ответственность, так сказать, преступника и человека, сопротивляющегося преступлению, агрессора и человека или страны и народа, сопротивляющегося агрессии, палача и так сказать, жертвы. Нельзя, это разные вещи. Есть, это приводит обязательно к такой моральному релятивизму зла. Ну, то есть, вот почему задаются вопросами, почему, так сказать, в России особенно любят пропаганда, язвительно меня спрашивают, так сказать, пишут мне, почему, значит, Иран бомбить можно, а Украину нельзя? Послушайте, Украину нельзя, потому что это мирная страна, которая никому не угрожала. Это прямая агрессия. Она просто не угрожала. Да, это несовершенная страна. Да, внутри этой страны звучали разные голоса. А в какой стране не звучат разные голоса? Да, в ней были ультраправые. А в какой стране нет ультраправых? Мы только что говорили об американцах. В России их полным-полно и воюют на фронте. С одной стороны. А Иран – это, извините, режим аятолл, средневековое зло, которое репрессировало и убивало, и убивает тысячи людей в собственной стране, приносит угрозы и убивает сотни тысяч людей за пределами собственной страны. Иранский режим аятолл разрушил по факту Ливан, поддержал там, укрепил, профинансировал, вооружил Хезболлу, которая не дает возможности зажить этой потрясающе красивой, в свое время безумно преуспевающей стране. Иранский режим аятолл контролировал, помогал, укреплял режим Асада в Сирии и не давал возможность этой стране, так сказать, на какой-то другой шанс. Они контролировали, даже оккупировали часть территории долины Бекаа. Иранский режим разрушил практически жизнь в Йемене, поддержав хуситов, которые разодрали на части эту страну и угрожают всем окружающим, и воевали с Саудовской Аравией. Ось сопротивления, так называемое огненное кольцо, созданное вокруг Израиля, направленное на уничтожение, просто декларируемое исламским режимом аятолл, радикальным, конечно, на уничтожение Израиля. Это цель. Скандируемый 50 лет на улицах иранских городов смерть Америке, смерть большому сатане и смерть Израилю, смерть малому сатане, не просто лозунги, а это уничтожение, это террористические атаки, начиная с захвата посольства после исламской революции, взрывов в Ливане, когда погибло, так сказать, почти 300 человек, американцев. Взрывов в Сирии, американцев же, 60 с чем-то человек. Огромного количества террористических актов, поддерживаемых террористических армий. Вот что такое исламский режим. Дальше. угроза появления ядерного оружия. И так уже есть Россия, с которой никто не может справиться. Ну, вы хотите такую же Россию на Ближнем Востоке, которая будет угрожать всем и вся, и которая похоронит не то, чтобы там Израиль этот крохотный в 21 тысячу квадратных километров и, так сказать, не относительно небольшим населением, но еще и государство Персидского залива, арабские, которые они сейчас радостно бомбят. Ну, короче, это огромная угроза, ядерная угроза, ядерный Иран с режимом аятолл. Поэтому, ну, на самом деле, мне кажется, и было принято решение. Можно критиковать сколько угодно, но я не сторонник радикального пацифизма. Я не считаю, что сама по себе идея, ну, давайте люди не будут погибать. Давайте они не будут погибать. Но это в итоге оборачивается тем, что убивают звери, которые никак не, так сказать, мирных людей, которые никак не разделяют никаких гуманистических ценностей. И ничего не делают. Вот и все. Мы просто отдаем им, так сказать, право на убийство. У них получается монополия на убийство, насилие, произвол и так далее. Этому должно быть, так сказать, оказано сопротивление. Вот как я полагаю.
Александр, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем в программе «Грани времени интервью» был продюсер и кинорежиссер Александр Роднянский.